Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 5 минут, в эфире программа «Умные парни», у микрофона Владимир Карпов. И с нами сегодня президент Российской ассоциации политических консультантов, политтехнолог Игорь Минтусов. Здравствуйте, Игорь Евгеньевич.
Добрый день.
Сегодня резонно, конечно, говорить о приближающемся Дне Победы, еще больше поводов говорить о погоде, но мы попытаемся поговорить и о текущих событиях в том числе. Например, выборы во Франции, победа Эммануэля Макрона. Я так понимаю, что результат такой близкий к конечному 66% на 34%, соответственно, 66% за Эммануэля Макрона и 34% за Марин Ле Пен. Анализировали уже вот ход избирательной кампании во Франции, как Эммануэль Макрон победил, за счет чего, ну и так далее.
Ну, конечно, да. Мне пришлось присутствовать, я был во время первого тура президентских выборов во Франции, как раз там проходила конференция, где французские международные политические консультанты обсуждали, соответственно, результаты кампании, имеется в виду первого тура, как шла кампания, поэтому я в курсе темы.
В курсе темы того, за счет чего Макрон победил, уже можно об этом говорить или нет еще?
Ну да, конечно, это тогда уже
Тогда-то было... после первого тура результат был неочевиден, там 20 за того, 20 за сего, 20 за этого.
Нет, после первого тура результат был очевиден, что президентом станет Макрон. До первого тура было неочевидно, что Макрон выиграет первый тур. Это было неочевидно, потому что достаточно близко шла вот эта группа кандидатов, имеется в виду Эммануэль Макрон, Мари Ле Пен, Меланшон и Фийон. Вот эти четыре кандидата, они там, как известно, напоминают результаты первого тура. Макрон набрал где-то 23% с хвостиком, Мари Ле Пен набрала 21%, а Фийон и Меланшон набрали по 19%. То есть все то, что называется в пределах ошибки. Но когда были объявлены результаты первого тура выборов, стало ясно, что Макрон выиграл первый тур, также стало ясно, что он будет следующим президентом Франции.
Выбили бы его в первом туре, тогда бы вопрос остался открытым, если я правильно понимаю.
Если бы его выбили в первом туре, и в первом туре выиграл, например, Фийон, либо оказался бы вторым даже, то тогда бы он стал президентом Франции. Достаточно большие традиции, большой опыт, история партии, которая, Национальный фронт, который возглавляет Мари Ле Пен, говорит о том, что у этой партии достаточно такой устойчивый, очень, что называется, цельный, жесткий электорат. Но есть верхняя граница этого электората, это приблизительно не более чем 30% избирателей, и это уже второй раз, когда представитель этой партии Мари Ле Пен, в частности, выходит во второй тур президентских выборов. В первый раз это было в 2002 году, когда ее отец вышел также во второй тур президентских выборов вместе с Шираком, и, соответственно, был приблизительно такой же разрыв, на самом деле еще больше. Ширак триумфально победил во втором туре, так же, как и Макрон триумфально побеждает здесь в втором туре. Поэтому просто особенность Национального фронта французского, который возглавляет долгие годы семья Ле Пен, вначале отец, как я сказал, теперь дочь, говорит о том, что у них ограниченный электорат, и они пока...
Вечно вторые,
так да, получается. Они пока всегда вторые.
А ваши коллеги, эксперты, которые разбираются в том, что происходит во Франции, обращали внимание на следующую деталь, что на этих выборах французы как будто бы изменили своей политической культуре. И обращали внимание на то, что стилистика кампании Эммануэля Макрона была очень похожа на то, что обычно происходит в Соединенных Штатах Америки. Такое шоу сделал Эммануэль Макрон, что нетипично для Франции. На что вы обращали внимание во время этой кампании?
Эта компания в каком-то смысле слова действительно была необычной по сравнению с традиционными канонами любой выборной кампании, которая происходит в любой стране, в частности, последняя кампания в Соединенных Штатах Америки. Первое, если говоря на профессиональном языке, у Эммануэля Макрона не было месседжа, или не было вот главного сообщения. Обычно в любой выборной кампании, когда профессионалы анализируют выборную кампанию, один из первых моментов, на который профессионалы все всегда обращают внимание, задают вопрос, какой был главный месседж кампании, какое было
Россия
основное
вперед.
Сообщение кампании. Совершенно верно.
Make America great again.
Абсолютно верно. Ровно это я хотел сказать, что у Дональда Трампа был вот основной слоган, который только что процитировали, перевожу для не англоговорящих слушателей, сделаем Америку снова великой, значит, соответственно, Дональд Трамп взял этот слоган, сделаем Америку великой, еще у Рональда Рейгана, и добавил слово снова, again, make America great again, вот, но был, по крайней мере, понятный слоган. На мой вопрос, который я адресовал своим французским коллегам, и не только, рядовым французским избирателям, какой был слоган у Макрона, Эммануэля Макрона, ответ был одинаков. Не знаем, нет слогана, не было слогана. И в этом смысле слова кампания Эммануэля Макрона была нетипичной. Чего нельзя сказать, если говорить в терминах, что называется, технологий профессиональных. Самая профессиональная кампания оказалась у тоже достаточно такой необычной фигуры – это Меланшон. Меланшон – это человек левый, достаточно где-то находится между там, коммунистами и там, троцкистами, вот что-то он такой, и он провел, он бывший социалист, провел прекрасную кампанию, прекрасную, хочу сказать, что социалистическая партия Франции, она набрала 6%, ее представитель занял 5-е место, и хочу напомнить, что бывший президент Франции, соответственно, Оланд, он представитель социалистической партии, то есть он набрал 6%, а Меланшон набрал 19%.
То есть и те левые, но Меланшону удалось консолидировать левый электорат в свою пользу такую.
Абсолютно верно, но если говорить об эстеблишменте, о социалистической партии, ее представлял, соответственно, человек, который набрал вот эти 6%, а Меланшон, он создал в этом смысле новую партию, новое объединение, это партия, которая совсем не имеет историю, и он набрал 19% и проиграл совсем немного Фийону, Франсуа Фийону, который представлял партию республиканцев или галлистов, президент от этой партии, президентом от этой партии был Ширак, президентом от этой партии был Саркози, и получается...
Да и Деголь, что
да,
уж.
Да, кстати, и Деголь. Получается, Меланшон, который, собственно, движение создал пару лет назад, несколько лет назад, он набрал 19%. Это большой успех. Он провел сам профессиональную кампанию. Возвращаясь к Макрону, Макрон красивый, умный, единственное, что его он очень четко посылал, если хотите, месседж, но это не месседж, а это позиционирование, скорее его, это то, что он проатлантический политик и проевропейский политик. Он, вне сомнения, за то, чтобы Франция оставалась частью Европейского Союза, чтобы Европейский Союз развивался, чтобы Европейский Союз и Атлантический блок НАТО продолжал развиваться. Здесь вот у него была очень однозначная позиция.
Но он, получается, все равно пошел против канонов политтехнологии, потому что, вы говорите сразу, слогана нет. Это, во-первых. Во-вторых, движение у Макрона еще моложе, чем у Меланшона. Плюс к этому, во время кампании он получил прозвище «Гибкий Макрон». Вы говорите о том, что он всегда ратовал за европейскость, но даже он упоминал возможность Фрексита в случае, если там чего-то не получится с Европейским Союзом. То есть человек, который не сформулировал ни одной четкой идейной парадигмы, и он побеждает. За счет чего?
Верно, но сказать о том, что он вел, то есть вопреки всем канонам, это все-таки не совсем верно. У него первое, действительно, не было месседжа, не было основного месседжа. Косича. За счет чего он побеждает? Он побеждает за счет первого. Первый очень важный фактор – это неудовлетворенность избирателей традиционными партиями. Очень здесь важно подчеркнуть, что практически впервые в истории ни одна из двух партий, которые традиционно поставляют последние 50 лет президентов Франции, Франции, избирательной Франции, ни одна из этих двух партий, а именно партия республиканцев и партия социалистов, они не попали, то, что называется, в финал. Партия республиканцев во главе с Фийоном, она заняла третье место, а партия социалистов, она заняла пятое место. В этом смысле слова Макрон, так же, как и Меланшон, о котором я только что говорил, они не являются представителями традиционных партий. Поэтому первый признак, причина, что традиционные партии больше все в меньшей степени отражают потребность электората. Электорат хочет что-то еще. Он хочет что-то еще, и в этом смысле слова парадокс. Меланшон провел прекрасную кампанию, набрал 19%, но проголосовали за Макрона, потому что Макрон молодой, красивый, за Евросоюз, а это очень важно во Франции. Как бы наши, я имею в виду, российские любители Брекзита не надеялись на то, что, соответственно, выборы во Франции – это будет Фрекзит, следующий этап развала Евросоюза. Увы, надежда наших так называемых патриотов, которые ратуют за то, чтобы Евросоюз распался, они не сбылись. То есть в данном случае Франция и Макрон, как ее представитель нового поколения, он фактически сказал, что месседжа у меня пока еще нет, давайте работать вместе, но я хочу работать, буду вместе с Евросоюзом и с Атлантикой. Вот его позиционирование, что я буду лучше, чем другие, в чем лучше, пока это не важно в чем, но на самом деле Макрона достаточно хороший профессиональный бэкграунд, он был достаточно эффективным министром экономики вот в правительстве последнего президента Оланда, то есть он такой очень, что называется, квалифицированный экономист, специалист.
Тут парадокс на парадоксе просто. Да. Оланд не популярен, правительство Оланда, соответственно, тоже не пользуется популярностью у французов. Да. Из-за этого правительства приходит молодой, красивый, но со старой женой кандидат, который создает в чистом поле движение, побеждает, и вы говорите, ничего удивительного.
Ну, я бы сказал так, хитрый или мудрый Макрон, должен сказать, будучи министром экономики в правительстве у Оланда, он 2 года назад аккуратно и незаметно покинул свой пост, и последние 2 года он не находится в правительстве Оланда, он создал свое движение, в этом смысле 2 года он, создав, раскручивал свое движение, чтобы пойти на президентские выборы. Да, действительно, дистанцировался вовремя от Акилы, говоря в терминах, соответственно, Киплинга, который промахнулся.
А если экстраполировать то, что произошло у них, на то, что происходит и еще только произойдет у нас, я просто обращаю внимание на заявления некоторых экспертов, которые вангуют кампанию 2018 года, какой она будет, там пойдет Путин, не пойдет, кто пойдет вместе с Путиным или кто не пойдет. Но и вот здесь тоже как будто бы есть в Российской Федерации запрос на смену картинки для выборов, да, и появляются разговоры о том, чтобы, ну, возможно, подвинуть старую гвардию, имеется в виду Зюганов, Миронов, Жириновский, чтобы на их место пришли уже какие-то другие незаезженные кандидаты. А какова вероятность вот такого сценария в Российской Федерации?
Ну, первое, если говорить о подвижке в кавычках лидеров так называемой парламентской оппозиции, а именно Миронова, Зюганова и Жириновского, то это, как понятно, вопрос или прерогатива исключительно этих партий. И в данном случае общественное мнение здесь играет...
Не-не, общественное мнение общественным мнением, но есть еще и как бы... старшие товарищи где-нибудь в администрации президента, которые могут о чем-то попросить, посоветовать, я не знаю, как всегда это происходит в Российской Федерации.
И да, и нет. С одной стороны, да, посоветовать и попросить они могут, но старших товарищей в администрации, с моей точки зрения, их по большому счету вполне устраивает нынешняя ситуация, когда есть руководящая направляющая партия, и есть системная, в большой степени адекватная с точки зрения администрации кремлевской управляемая оппозиция, поэтому в данном случае они могут им советовать, но не более того, и по большому счету их устраивает ситуация, когда у лидеров, у этих партий есть старые лидеры. В данном случае эти лидеры, они все контролируют свою партию, это их решение, принимать им участие в выборах либо нет, плюс, соответственно, решение их внутренней элиты, элита имеется в виду конкретных этих партий. Поэтому, ну, рекомендация Кремля – это мило, но все-таки у них достаточно большая самостоятельность внутри, они будут определять, кто будет во главе партии, Зюганов, Жириновский или Миронов.
Но ведь есть запрос на новизну, плюс к этому есть потребность в том, чтобы вернуть интерес к выборам в Российской Федерации, а для этого, ну, как-то картинка должна смениться за счет чего-то.
Это верно, но вы сейчас рассуждаете как такой аналитик, как, если хотите, политолог, смотрите на всю эту картинку сверху, с высоты птичьего полета, о тенденциях говорите, а есть конкретная партия, которая конкретно управляет, например, Зюганов, будет конкретный съезд, конкретная расстановка сил там, конкретный интерес у конкретных людей, вот она конкретно определит, целесообразно ли вот этой политической силе, которая сейчас возглавляет Зюганов, выдвигать Зюганова, либо выдвигать другого, более молодого. Естественно, среди молодых коммунистов давно об этом говорят, о том, чтобы должен быть новый лидер, но как в итоге сложится, кого будет больше, это все-таки определит общественная организация, она же политическая партия, которая называется КПРФ. Я в данном случае говорю
но на этом примере. Но политологи, политтехнологи тоже будут нашептывать что-то тому же Геннадию Андреевичу Зюганову. Вот если бы к вам обратились за советом, вы бы рекомендовали коммунистам уже сделать какой-то ребрендинг, как-то реформировать свою структуру или нет? Или она дорога тем, что она вот такая ортодоксальная, старая, проверенная?
Здесь я буду циничен.
Давайте.
Если бы к нам обратился Геннадий Андреевич Зюганов, то мы, конечно, бы рекомендовали ему сделать ребрендинг и так далее во главе с Геннадием Андреевичем Зюгановым.
Какой-то слабый ребрендинг получается.
Ну, какой есть, если Геннадий Андреевич клиент потенциальный? А если обратился бы другой лидер коммунистической партии с вопросом о ребрендинге, то тогда, конечно, мы бы рекомендовали делать ребрендинг, наверное, во главе с этим лидером. Все очень просто, все очень конкретно.
И, как вы справедливо заметили, цинично. Кто обратился, тому и подыгрываем, так получается.
Ну, это, что называется, стандартная схема, есть клиент, и клиент, если он политик и хочет расти дальше, то, соответственно, консультанты выстраивают модель, каким образом дать ему возможность двигаться дальше. И все в этом смысле слова очень просто.
Ну, с одной стороны, да, с другой стороны, если я забочусь о партии, например, то мне, возможно, плевать на личные амбиции, я бы спросил у вас совета, что делать с партией-то? Может быть, мне уже как старику уйти нужно.
Вы первый потенциальный был бы клиент представителей партии, который бы спрашивал, что делать с партией. То есть все клиенты начинаются просто с того, что делать им, что делать с ними, конкретно с ними. У каждого из этих клиентов есть фамилия, имя, отчество. И второй вопрос уже, что с партией, что ему, этому человеку с фамилией, имя, отчество, в этой партии что-то делать, расти в этой партии, либо не расти в этой партии. Партия – это слово из пяти букв.
Понимаю, если вернуться к экстраполяции французской истории, французской истории на российскую почву, вот здесь у нас запрос на какие-то новые мощные движения, он уже созрел или еще нет? Или вот та структура, которая выстроена у нас, она пока всех более или менее устраивает?
В России здесь такое есть противоречие. С одной стороны, есть харизматичный лидер, который, значит, безусловно, объединяет большинство населения, большинство избирателей, с одной стороны. С другой стороны, растет неудовлетворенность различного рода социально-экономическими процессами, которые происходят, растет неудовлетворенность в коррупции каких-то определенных, в определенных регионах, областях, фрагментах, что называется, социальной материи. И поэтому вот этот компромисс, вернее, противоречие, с одной стороны, повторяю, лидер, которому доверяют, с другой стороны, неудовлетворенность, которая идет здесь где-то на местах. И пока, соответственно, харизматичности и политического, что называется, потенциала, запаса рейтинга первого лица, его достаточно, чтобы удерживать систему стабильной. Пока здесь, что называется, если сравнивать плюсы, от плюсов рейтинга первого лица вычесть минусы вот этого локального неудовлетворения, пока плюс остается достаточно
весомым.
Весомым.
Ну как оживить политический ландшафт? За счет нового?
Вы мне задаете вопрос, как кто? Как политический
хорошо.
Клиент,
давайте
как,
так.
Вот, с какой точки зрения мне на него отвечать?
Формально я задаю вам вопрос как журналист. Фактически я ставлю себя на место тех людей, которые заинтересованы в том, чтобы демократические институты в Российской Федерации развивались. А для этого должна быть какая-то интрига, в том числе и в ходе избирательной кампании, которая многими воспринимается как референдум. Вот и все.
Между прочим, превращение выборов в референдум – это одна из таких технологий, которая несколько лет назад была придумана, продумана моими коллегами, и замечательно сейчас, что называется, триумфально шагает по стране. А именно, идеология следующая, что особенность российских выборов – это референдум. О доверии, либо недоверии
власти.
Там, партии власти. Поэтому да. Мы идем на выборы, чтобы выразить доверие Иванову Ивану Ивановичу, либо ему выразить, там, предположим, недоверие. Точка. Потому что Петра Петровича, его, в общем-то, как правило, нет в списке. Есть вот Иванов Иван Иванович. Помните, в Советском Союзе голосуйте за блок, единый блок коммунистов и беспартийный. В списке один кандидат. Просто ты действительно, у тебя есть выбор за него. Ты либо голосуешь, либо не голосуешь. Поэтому референдум – это очень такая изощренная форма перевода конкурентных выборов в референдумные выборы, потому что само понятие референдум, оно не подразумевает наличие альтернативы. Наличие политической альтернативы. Это просто доверие либо недоверие. Вы доверяете этому лидеру, либо не доверяете. Предположим, большинство не доверяет. Что делать? Окей, будем думать, на следующих выборах посмотрим. Может, мы предложим, мы, эта политическая власть предложит кого-то еще, кого будете доверять. Ну, поезд ушел. Хорошо, не доверяем, что дальше? Ну, прекрасно, там уровень доверия упал.
Эта система по-прежнему актуальна в Российской Федерации?
Да, эта система по-прежнему актуальна, хотя я должен сказать, насколько я понимаю, нынешние идеологи выборной кампании 2018 года, они все-таки пытаются от этой схемы уйти, понимая, насколько она уязвима, и насколько она тащит за собой вот этот ассоциативный ряд, советский ряд, советский от слова там «советы», от слова «Советский Союз», и все-таки из этой системы пытаются выйти, найти что-то другое. Но в крайнем случае, если ничего другого не будет, на самый крайний случай это будет референдум о доверии нынешнему президенту, либо недоверие. Это такой самый простой, что называется, утешительный приз.
Я только не очень понимаю, до выборов 2018 года осталось уже меньше года.
Так.
И за это время вырваться из действующей системы, мне кажется, практически бесполезным.
Ну, смотрите, с другой стороны, есть закон о выборах, который говорит о том, что выборы это не год у нас идут, как в тех же Соединенных Штатах Америки. Он президент наш еще говорит, нынешний, что он еще не принял решение, о том, будет он выдвигаться либо нет. Поэтому выборы еще впереди.
Это понятно, но готовить-то почву для этого нужно.
Готовить почву готовить. Много групп, аналитических групп работает, и сейчас просто нету времени останавливаться в рамках данной там передачи. Много групп работает над сценарием. сценариями и так далее. Что называется, идет большая подготовительная работа, рассматриваются разные варианты. Ну, один из вариантов, собственно говоря, никакого большого секрета нету, коллеги разрабатывают модель будущего России, имеется в виду модель, какой должна быть Россия.
Да, чтобы... Запрос на позитивный сценарий.
Абсолютно такой. Верно. Да. И в этом смысле слова один из вариантов выборной кампании, когда основной кандидат президента предложит вот этот позитивный сценарий. И вопрос будет заключаться не в том, доверяете ли вы президенту, либо нет, референдум, а голосуете ли вы за этот позитивный сценарий, раз, два, три, четыре, пять, либо не голосуете. А чтобы понять, что такое позитивный сценарий, для этого проводится соответствующие исследования, чтобы основные реперные точки, желания людей, их определенным образом трансформировать в этот сценарий.
Я напомню, с нами сегодня президент Российской ассоциации политических консультантов, политтехнолог Игорь Минтусов. Сейчас новости, реклама, после них продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. «Умные парни».
15:35 у микрофона Владимир Карпов, в эфире «Умные парни». С нами сегодня вице-президент Европейской ассоциации политконсультантов, завкафедрой рекламы, связи с общественностью и дизайна Российского экономического университета имени Плеханова, политтехнолог Игорь Минтусов. Говорим о выборах. Поговорили о выборах во Франции, которые уже состоялись, чуть-чуть поговорили о выборах в Российской Федерации, которые еще только предстоят. Ну и несколько вопросов наших слушателей, которые пришли за это время. Константин спрашивает: так может, победа Макрона – это политтехнологии в чистом виде, и Ротшильда в этой истории не случайно, интересуется Константин?
Вот эти вопросы, они предельно риторические, на них можно отвечать совершенно в любом направлении. Любой политик использует политтехнологии, поэтому, с одной стороны, можно сказать, что победа всех политиков – это всегда является победой политтехнологий, с другой стороны, можно сказать, что победа любого политика никогда не является победой политтехнологии, а всегда является победой личности этого политика, так как… личность политика играет очень важную роль.
Поэтому голосуй сердцем, да.
Угу. Что такое победа политтехнологий? Нету политиков, которые их не используют. А какой вес играли эти политтехнологии? Этот вопрос, на который нельзя ответить в принципе. Как можно зафиксировать вес политтехнологии у Дональда Трампа, который использовал слоган, о котором мы вот с коллегой говорили до перерыва, соответственно, сделаем Америку снова великой. И вот эта политтехнология, которая придумала этот слоган, она какую роль сыграла? Большую, среднюю, маленькую? Сколько она процентов принесла? Принесла она победу, не принесла? Очень такой неблагодарный способ рассуждать на эту тему, вычленяя из большого выборного процесса, где огромное количество факторов, в том числе политтехнологии, вот вычленять один фактор и говорить, что это победа политтехнологии, либо нет. Это победа всего. Это победа команды Макрона, который не использовал особенно политтехнологии, как я уже сказал, что Меланшон, который набрал 19%, в полной мере их использовал, так бы он набрал 3%, а так бы он набрал 19%. Если бы Макрон использовал политтехнологии, я думаю, он бы набрал не 23, может быть, а 27-28. Но какая разница, он все равно победил. Поэтому такой вопрос очень спекулятивный.
Хорошо, принимается. Самсон пишет: политические партии нам не нужны, вот экономические нужны, без идеологии, пишет Самсон.
Все политические партии, они имеют экономическую идеологию. Они все давно понимают, что, соответственно, без этой экономической идеологии ничего особенного не получится. Но исследования многочисленные, которые проводятся моими коллегами относительно экономических платформ и программ политических партий, и западных в том числе, показывают, безусловно, один и тот же тренд, что так называемые называемые левые партии, так называемые правые партии, их программы становятся все более и более похожи друг на друга. Программам экономическим, так называемым либеральным программам, их, по сути дела, нет альтернатив. Вот единственная альтернатива – там закрывать границы, не закрывать там границы, что называется, я сейчас уже перехожу к более сложной теме, есть тренд либерализма, есть тренд суверенности, антилиберализма, когда закрываются границы.
Глобализм, вот это, антиглобализм.
Да, да, совершенно верно, это да. Но если говорить вот об, собственно, экономических программах, нет альтернативы Адаму Смита. Нет альтернативы теории свободной
вот
конкуренции.
Нет альтернативы или нет запроса на альтернативу?
Нет альтернативы. Не вручается за последние 50 лет Нобелевской премии по экономике кому-то, кто бы вот в другом направлении что-то великое сделал. Все достижения экономической мысли, они вот в одном направлении. Делать экономику более конкурентной, более в этом смысле справедливой, конкуренция должна быть справедливой, более эффективно. И в этом направлении все лучшие экономические умы последних десятилетий думают. В этом смысле нет альтернативы либеральной экономике.
Так ты, а чего стоят старые идеологические конструкции, которыми так по старинке пытаются пользоваться левые, правые и все остальные. Вот того же Меланшона, если взять, троцкиста, как вы справедливо вспомнили. Но ведь от этого, от троцкизма как такового уже ничего не осталось у него.
Да, вот эти старые штампы, на самом деле, весь 20 век, вот это был 20 век больших партий, больших идеологий, фашизм, коммунизм, такие большие системы. Если уже брать последние десятилетия 20 века, то эти большие партии, они на самом деле системно теряют свой вес, и первые десятилетия этих партий, мы только что, опять же, Владимир с вами говорили о том, что впервые во время Пятой Французской Республики, а сейчас идет так называемая Пятая Французская Республика после создания Конституции, которую Де Голль сделал, впервые две крупнейшие партии не вошли в финал, что называется, во второй тур. Там Дональд Трамп побеждает, который, соответственно, впервые за там 25-30 фактически лет такой ломает тренд либерализма, то, что называется, да, он говорит, что мы будем делать суверенную Америку, суверенную, то есть интересы Америки на первом месте, нас совсем не интересует то, что производство дешевле в Китае либо в Мексике, если в результате развития этих производств рабочие в Америке будут терять рабочие места, и поэтому я против такой либерализации, я против такого глобализма, если рабочие моей страны, говорит Дональд Трамп, теряют рабочие места. Это новая тенденция.
Слушайте, я понимаю, о чем вы говорите, то есть на смену старым идеологическим конструкциям, по сути, приходят две альтернативы. Альтернатива первая – глобализм, альтернатива вторая – антиглобализм. Все, и вот эти две конструкции борются. Парадокс в том, что в Российской Федерации эта модель не очень работает, потому что у нас здесь... Там, я не знаю, есть люди, возможно, которые стремятся к глобализму, но, учитывая внешнюю конъюнктуру, сделать это, осуществить, ну, не очень-то просто. Поэтому, а как это, вот, все это в Российской Федерации реализуется?
Нет, ну, в Российской Федерации, на мой взгляд, это более чем как раз работает. Если мы берем 90-е годы прошли, такое было триумфальное шествие и экономической, и либеральной политики, и политической либеральной. Либеральной политики, если хотите. Угу. Другое дело, что в нулевых годах эта политика и экономическая, и политическая, либеральная, она так или иначе свернулась и закончилась. В первую очередь, политическая либеральная политика, но экономическая либеральная политика, она парадокс. Она в большой степени остается. Если мы сейчас возьмем по-прежнему, даже в нынешнем правительстве ключевых министров, экономических министров, все они являются выходцами из либеральной школы.
Вот я ровно про это.
Либерала.
А эта система у нас как-то не очень.
Вот это как раз интересный парадокс, что такая левая, в хорошем смысле слова, левая популистская, если хотите, риторика, левая риторика президента, она очень соответствует правой политике, экономической политике, которую проводит правительство. Я сейчас не говорю о внешних факторах.
Да, понимаю.
О внешних факторах. Да, и вот такая интересная смесь. потому что если бы у нас было левое правительство и левая политика, то тогда премьер-министр у нас был бы Глазев. Это единственный человек, которого я знаю, который системно и на очень высоком уровне, я имею в виду на высоком, если хотите, интеллектуальном уровне, такой последователь там, левой политики, такой нелиберальной политики.
Антиглобалистской.
Да, такой антиглобалистской. Других таких политиков нет, но Глазев не член правительства. Его,
он советник.
Да, он просто советник, его туда совсем не подпускают, потому что критическая масса у нас в правительстве либералы. Вы точно заметили, это вот одно из любопытных противоречий у нас в России. Популистская политика, я имею в виду, на уровне взаимодействия с избирателями, и правая политика на уровне попыток реальных правых там, реформ, либеральных реформ, которые проводятся.
То есть все самые серьезные политические баталии, которые происходят в Российской Федерации, они происходят не на политической арене, не в Государственной Думе, не во время выборов, а где-то там, во властных коридорах, и все.
Ну, если говорить о вот именно экономической политике, то, конечно, да. И в этом смысле истории с Улюкаевым и подобного рода другие истории, они очень любопытно являются реперными точками. Там идет одна жизнь, определенная борьба определенных там правых, там либеральных кланов друг с другом. А другая история – это история, связанная с политикой, где президент, конечно, великолепно выполняет функции главного лидера страны и который великолепно на многочасовых встречах с избирателями своими, я имею в виду его ежегодные, что называется, конференции, где он прекрасно фактически сейчас занимает роль такого отца нации, причем очень скромно об этом не говорит, что тоже большой плюс там ему, но фактически является таким верховным судьей, там,
рефери. Занял место над политикой.
Да, да, к которому приходит и так далее. Это он сделал очень, на мой взгляд, достаточно, я бы сказал так, изящно.
Хорошо, тогда кто у нас с кем бороться будет, я понять не могу, если все это реализуется уже во властных структурах.
Бороться, ну, в рамках этой там схемы бороться и открыто должен следующий уровень, имеется в виду уровень, который находится за президентом. Разные группы, они должны выдвигать своих там лидеров, либеральных там, либо
они просто не пытаются, вот эти группы, они существуют, да, но они не пытаются даже свои амбиции реализовать через создание каких-то своих политических движений, потому что они не видят в этом необходимости.
Да, это одна из проблем. Почему они так это не делают, это сложный вопрос. Большая часть из них устраивает консенсус, устраивает статус-кво. И получить большую часть ресурса какого-то, либо меньшую часть ресурса экономического, это не более чем дополнительная игра, определенно с дополнительными бонусами, но, по большому счету, ты не подвигаешься риску в рамках данной политической системы, риску свои основные, что называется, активы, и поэтому...
То есть игра на пониженных ставках, так это можно назвать?
Да, игра в определенных рамках на пониженных ставках, то есть лучше играть в определенных рамках на пониженных ставках, но не выходить за эту красную линию, не переходить красную черту, потому что тогда ты можешь потерять все, если ты нарушаешь правила игры, которые установлены на самом верху, там, верховном главнокомандующим.
И в итоге мы получаем Глазева, который не создает свое какое-то движение, но при этом участвует в партии роста своей программой. Все.
Например, да.
Да. При этом партию роста партии Глазева назвать ни в коем случае нельзя.
Да, и в итоге мы имеем, что называется, на политической сцене Рогозина, который, с одной стороны, где-то имел, скажем так, партию Родина когда-то и так далее, которая по-прежнему является какой-то силой, но там Рогозин, он не выступает на этой площадке партии Родина, потому что играет в рамках определенных правил игры в экономической
статусе
истории.
Статусе вице-премьера.
Да-да. В статусе вице-президента. И да, это вот такие особенности, это реалии российской политики, которая существует.
Это, ну как это, я понял уже, что эта система сейчас всех устраивает, есть ли попытки эту систему каким-то образом реформировать? И нужно ли это?
попытки реформировать эту систему могут быть предприняты только тогда, когда будут достаточно сильно идти толчки снизу, что называется, толчки снизу от больших групп избирателей, которых будет не устраивать данный статус-кво, данная система, и тогда вот эти группы избирателей, рано или поздно они либо выдвинут из своих рядов политических лидеров, либо пригласят из набора действующих политиков, которые сейчас работают в исполнительной власти каких-то лидеров, которые возглавят это недовольство. Поэтому, что называется, снизу, это будет происходить снизу, если будет происходить.
Ну, вы же щупаете общественные настроения. И сейчас вот эти толчки снизу, которые есть, они достаточно чувствительны для власти или нет?
Смотря о каком горизонте времени мы говорим. Если мы говорим о горизонте времени...
Вот это избирательный цикл, до
18-го,
да.
Скорее, недостаточно, чем достаточно. Если мы говорим о ближайшем годе, то моя субъективная оценка, что эти толчки недостаточны. Возможно, они будут через 2-3 года, вряд ли раньше, уже после выборов 2018 года.
Почему? Почему?
Потому что внешняя экономическая конъюнктура с избранием и Дональда Трампа, и с избранием Макрона, она, скажем так, аккуратно, вряд ли сильно изменится. По-прежнему Россия будет находиться в неблагоприятных условиях экономических санкций, что точно не способствует, не будет способствовать созданию экономических условий для развития. То есть остается неблагоприятная внешняя среда.
Но при этом резкого падения тоже не будет.
Это, да, при этом резкого падения, вне сомнений, не будет, но так как падение происходит не резко и медленно, то через 2-3 года оно просто может перейти в качественно, то есть на качественно в другой мы окажемся зоне, где...
Когда трансформируется вот это недовольство в некий политический запрос уже четко артикулированный.
Да, потому что ну, снижение, например, если оно там происходит на условной единице 0,5% в год, это все хорошо, мило, но через там, 3-4 года эти 0,5% превращаются в 2%. Это может оказаться существенно. 0,5% – это несущественно снижение каких-то реальных уровней жизни, а 2 будет существенно.
Отдельным пунктом я пометил для нашего сегодняшнего разговора события 6 мая, которые на проспекте Сахарова происходили. Вот та самая попытка так называемой несистемной оппозиции в Российской Федерации в очередной раз консолидироваться и провести какую-то масштабную акцию. Там, по разным оценкам, было от 1000 до 3000 человек, насколько я понимаю. Почему сейчас не получается вот консолидировать усилия у них?
Ну, я бы здесь вот эту попытку 6 мая оценил по-другому совершенно. Я не считаю, что это была попытка консолидировать, соответственно, какие-то силы несистемной оппозиции, потому что целью 6 мая, целью этого митинга, кстати говоря, нужно отдать должное власти, она разрешила это и правильно сделала, поскольку возможно угрызение совести, если такое понятие существует, все-таки определенно есть, потому что я как раз принадлежу к тем экспертам, которые считают, что то, что произошло 6 мая 2012 года, это, конечно же, было во многом, моя экспертная оценка, спровоцировано властью, что такое жесткое было противостояние, когда власть сама создала условия, и то, что сейчас это тут был митинг, это некоторое воспоминание вот о том, что было, это не митинг, посвященный был там борьбе с властью, если хотите. Это все туда пришли все-таки люди, которые знакомые, близкие этих людей, которые сейчас, которые осуждены по этому болотному делу. И в данном случае, на мой взгляд, он прошел вполне успешно. Пришло столько, сколько пришло. Это точно не было там сторонников смотра анти, соответственно, там правительственных сил. Это такая определенная группа, которая была задействована на этой очень, повторяю, неприглядной истории, которая была 6 мая 2012 года, которое могло, легко можно было бы избежать, если бы власти захотели бы это избежать в 2012 году.
То есть сейчас как таковой попытки не было, но, в принципе, сейчас этот процесс уже идет.
Да, он идет, и здесь как раз более интересно проанализировать то, что было в конце апреля, когда достаточно много молодых людей выходило и так далее. Здесь это очень важные ростки определенные, которые идут. Они не перешли в качество. Конечно, этот объем этих выступлений является незначительным и не несет угрозы нынешней власти, конечно. В этом смысле слова не могу не процитировать ту же власть. По-моему, Песков там сказал, что мы там внимательно за этим наблюдаем, там, не преуменьшаем и не преувеличиваем эту историю. Это вот ровно те бы слова, которые я бы тоже бы повторил. Нельзя преуменьшать вот эти важные выступления конца апреля, но и наивно их преувеличивать, считая, что вот-вот еще немножко все произойдет. Пока все-таки стабильность и уровень жизни, он не выходит за рамки критического, и жить становится хуже немного, но до критической зоны, когда люди будут совсем недовольны экономической политикой, с условием того, насколько прекрасно первое лицо государства выступает и говорит в такой влево-популистской риторике, это все пока еще далековато, когда будет такое ярко выраженное социальное недовольство масс.
Попытаюсь сейчас резюмировать то, с чего мы начали, выборы во Франции, эти процессы, которые сейчас в международной политике вообще происходят, там, меняются идеологические модели конкурирующие, там, глобалисты, антиглобалисты. В этом смысле мы следуем в арьергарде, и до нас это волна доберется, как еще один из экспертов сформулировал, сейчас не вспомню точно кто, волна популизма, да, а только по вашему прогнозу где-то года через 2-3, так получается.
Чуть по-другому, если говорить цинично, то в России политика популистская была всегда. И в это самое слово, когда мои коллеги, мы иногда сейчас обсуждаем вопросы популистской политики, эта тема очень популярна на Западе, среди там, европейской ассоциации политических центров, международной ассоциации политических центров. В России даже это странно чуть обсуждать, потому что политика всегда была популистской. И когда я говорю через 2-3 года, то, что может произойти, когда критическая масса недовольных социальным положением групп избирателей, вот это недовольство будет их толкать к более активным уличным действиям. Я имел в виду это.
А это, соответственно, подтолкнет уже власти к какой-то существенной политической трансформации у нас.
Да, к реально существенной политической трансформации. Но власть сейчас играет на опережение и, опять же, правильно делает именно омоложение кадров, достаточно большая там замена, я имею в виду губернаторский корпус, то есть власть здесь пытается сыграть на опережение, чтобы, что называется, были уже новые
люди.
Почему
попыток инкорпорировать вот тех самых, самых буйных недовольных вот именно куда-то в свои структуры для того, чтобы сделать процесс более управляемым?
Это хороший вопрос, такие попытки они были, я имею в виду там белых, например, либералов включили, возможно, они сейчас и есть. Дальше уже начинается зона таких субъективных факторов, когда есть конкретный политик X из, что называется, правящей политической элиты, которая совершенно не выносит политика Y из оппозиции, потому что политик Y в свое время назвал политика X земляным червяком и нанес на смертельную обиду на всю оставшуюся жизнь. Например.
Киплинг «Красной нитью» у нас сегодня прошел в ходе беседы.
Совершенно верно. Поэтому попытки, конечно, такие есть и будут, но уж очень сейчас сложилась большая группа людей, политической элитор, которых устраивает нынешняя ситуация в принципе, и они не очень-то хотят впускать сюда новых игроков. То есть, в это смысле слова, на президента тоже достаточно сильное давление.
Так, не хотят пускать, но все равно эти игроки появляются, все ярче заявляют о себе. Вспомним того же Алексея Анатольевича Навального.
Да, и вот, собственно говоря, вот это как раз история с одной стороны и с другой стороны. И, значит, в этом смысле слова, там, первому лицу государства как раз в этом его и функция, объективно. Соответственно, вот искать вот эти компромиссы между старыми политическими элитами и новыми группами, которые приходят. И да, это вот работа не очень простая.
И здесь он оказывается над политикой, такая история получается.
Он сейчас объективно оказывается над политикой. Здесь это у него сильная сторона, но сторона, которая ему... на него накладывают очень много большой ответственности. Потому что быть рефери – это всегда очень, очень непросто.
Спасибо большое. Я напомню, с нами сегодня был вице-президент Европейской ассоциации политконсультантов, завкафедры рекламы, связи с общественностью и дизайна Российского экономического университета имени Плеханова, политтехнолог Игорь Минтусов. Спасибо, Игорь Евгеньевич. Приходите еще.
Спасибо большое. Спасибо.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. «Умные парни».